Милостивый Небесный Отец, мы благодарны за субботу. Какая прекрасная суббота, это уже и свидетельство, и проповеди мы слышали, и пение, и общение. Господи, когда мы сейчас завершаем эту тему практического библейского управления ресурсами, помоги нам понять нашу роль как управителей активов, которые Ты нам дал. Помоги нам быть верными до конца. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Итак, наша тема на этой неделе называлась «Не десятиной одной». И я надеюсь, что вы теперь понимаете, почему я именно так назвал, потому что мы о десятине вообще еще ничего не говорили. И это иллюстрирует или объясняет то, что концепция управления ресурсами или управителя ресурсами намного шире, чем просто «вы должны возвращать десятину», да? Но сегодня мы сконцентрируемся все-таки на этой теме десятины, и тема наша сегодня называется «Собирайте себе сокровища на небе. Как зарабатывать проценты в небесном банке». Прошу прощения перед теми, кто уже шестой раз это слушает, но все-таки скажу о нашем блоге savingthecrumbs.com. Это блог наш личный, на котором мы говорим о личных финансах. Хорошо, вы, наверное, уже знакомы с этим выражением «собирайте себе сокровища». Это взято из Евангелия от Матфея, 6 глава, 19 стих и ниже. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И мы говорили с вами о том, как накопительство здесь на земле и приводит к тому, что все истребляется, да? Это не цель. Да, нам нужно сберегать деньги на будущее, наши потребности, но что сверх того, то уже от лукавого, так? Но я хотел бы сконцентрироваться на вот этой фразе, это название наше «Собирайте себе сокровища на небе». Что это значит? Как это собирать сокровища на небе? Когда мы размышляем о возможности собирать сокровища на небе, очень часто я себе так воспринимал, что это духовное сокровище имеется в виду, так? То есть мы собираемся на небо. И это, ну, здесь духовные важные уроки. Свобода от греха, встреча с Иисусом, радость на небесах. То есть мы понимаем, что там материализм уже уйдет, все земное уйдет, и собирать себе сокровища на небе, это, ну, по крайней мере, я так раньше понимал, что это чисто духовное сокровище, только духовное сокровище. То есть это метафора такая, знаете, символ, ну, духовное в общем. Это то представление, которое я имел. Но смотрите, что говорит Дух Пророчества. «Христианский дом», страница 541, третий абзац. «Опасение представить будущее наследие чересчур материальным побудило многих истолковывать только в духовном плане те самые истины, которые помогают нам смотреть на наше наследие как на реальный дом». Итак, понятно, да, что мы хотим на небо не для того, чтобы ходить по золотым улицам. Есть духовное, конечно же, духовное наследие, но все-таки там будут золотые улицы, и там будет дерево жизни, и мы будем жить в реальном физическом месте, на небе. И поэтому вот с таким основанием давайте мы будем размышлять над этой фразой «собирайте себе сокровища на небе». Мы понимаем, что нельзя деньги взять с собой. Но если все-таки верить словам Иисуса, Он говорит, что «собирайте себе сокровища на небе», что это значит? Это говорит о том, что вы можете отправить свои сокровища туда перед тем, как вы туда попадете. И давайте мы ясно об этом говорим. Третий том «Свидетельств для церкви», 249-я страница, второй абзац. Каждая возможность помочь нуждающемуся брату или делу Божьему и способствовать распространению истины – это жемчужина, представляющая собой самый безопасный вклад в небесный банк, который ты можешь сейчас сделать. То есть, если прочитать вот эту цитату без того вступления, которое я сделал, ну, мы бы наверняка подумали, что это все имеется в виду в духовном плане. Послать наперед, это сокровище, да? Ну, это просто метафора такая, сравнение такое, которое указывает на духовное богатство, которое Бог приготовил для нас. И, ну, так мы просто понимаем, так, такие у нас ассоциации, понимаете? Ну, давайте еще посмотрим на одну цитату. Review and Herald за 1 июля 1890 года. Единственная возможность защитить свой вклад – это внести свои сокровища в небесный банк. Каждый вклад в этом банке принесет большие проценты. Так вы сможете иметь сбережения для себя на будущее.
Ну, на самом деле, мне тяжело как-то все духовно это все объяснить. Я думаю, что самое простое прочтение этого отрывка, ну, будет буквальным, таким, как есть. Дух пророчества и слова Христа говорят «собирайте сокровища на небе», говорят нам о том, что есть на небе банк. И у нас там не только счет есть, наше имя там написано, и Бог управляет этим счетом, и всякий раз, когда мы жертвуем на дело Божье, помогаем братьям и так далее, Бог делает определенный вклад от нашего имени на наш счет. И он накапливает большие проценты, как здесь написано. Мы вчера говорили об инвестициях, и я говорил кратко о том, что это единственная на самом деле безопасная инвестиция. То есть здесь большие проценты и малые риски. Единственный риск – это если вы не придете туда, на небо, чтобы снять свой депозит. Поэтому помни об этом. Подумайте о благотворительности, о жертвенности. Наши десятины и приношения, Бог говорит, что вы обкрадываете меня десятинами и приношениями. Помните, как вы были маленькими детьми, мама и папа, вот они хотели научить нас быть щедрыми, и они говорили, можешь отдать маме и папе это? Если, ну, помните, да, $5, например, можешь маме, папе отдать. Вот. Что наши родители делали обычно, когда мы давали? Они нам откладывали, они не тратили на себя, они просто учили нас, и они откладывали, потом нам возвращали это. И Бог говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? Да, вы обкрадываете меня десятинами и приношениями и так далее. Но когда мы возвращаем Ему то, что принадлежит Ему, Он вернет нам это все. Поэтому это на самом деле не затрата, это не расходы наши, когда мы отдаем. Мы получим все обратно с процентами. Когда мы возвращаем десятины и приношения, это инвестиция. Это инвестиция, которая не будет обесценена, она наоборот только растет в цене. И когда мы будем на небе, там уже у нас банковский счет есть. И это, ну, мне это интересно, потому что мне интересно, а зачем там нужен будет банковский счет? Я не знаю, но я знаю, что мы будем строить дома, там будем возделывать землю. Может быть, какое-то будет средство для обменного товара. Я понимаю, что каким-то образом там оно надо будет все равно. И это будет наследие праведных. И это одна из причин, почему мы хотим быть там. Но, как говорят, подождите, да, есть еще больше, чем это. Советы по управлению ресурсами, книга 343 страница. Господь сделал нас своими соуправителями, то есть мы менеджеры, так его ресурсов. Он послал нам дары с условием, что мы разделим их с нуждающимися. И это... И вот это практическое милосердие станет для нас надежной панацеей от любого проявления эгоизма. Что значит панацея? Так, это исцеление, это вот, ну, какое-то такое безусловное исцеление всякой болезни. Итак, когда мы раздаем Божьи дары другим, когда мы управляем ими, это для нас лечение от любого проявления эгоизма, как здесь сказано. Давайте возьмем это слово «эгоизм», так? И рассмотрим его, запомним давайте его пока, потому что вы будете вспоминать его, когда мы будем изучать эту тему. Я хочу, чтобы вы увидели взаимоотношения между личными финансами, жертвенностью и эгоизмом. Итак, панацея. Панацея — это исцеление от эгоизма. Ну, что плохо так с эгоизмом этим? Давайте посмотрим еще. Книга «Евангелизм», 633 страница, 4 абзац. «Корень всякого зла кроется в эгоизме». Давайте теперь сведем эти две цитаты. То есть, практическое милосердие, как Бог это все предусмотрел, это исцеление от эгоизма, а эгоизм — это корень всякого зла. То есть, когда мы отдаем жертву, мы избавляемся от корня зла. Понимаете? Ну и, конечно, 1 Тимофею 6:10 Библия говорит, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Понимаете, как это все сходится вместе? То есть, Бог дал нам десятины, приношения, и Он также призывает нас делать это не потому, что Он нуждается в деньгах. Бог не нуждается в наших деньгах. Но потому, что мы нуждаемся в освящении, в исцелении от корня всякого зла. Итак, что же я пытаюсь объяснить, что я хочу сказать этим? То, как мы управляем своими деньгами, очень тесно связано с нашими характерами. Итак, это панацея от эгоизма, но мы можем это перефразировать как-то. Мы можем сказать, что личные финансы — это неотъемлемая часть процесса освящения. Потому что если вы освящаетесь, вы будете управлять деньгами так, как Бог желает того. У вас будет щедрое сердце. Когда мы жертвуем, как Бог призывает нас жертвовать, то это избавляет нас от эгоизма, корня всякого зла. Когда мы говорим об исцелении или избавлении, это не лекарство, знаете, которое в аптеке продается. Это природное средство лечения, знаете, простые средства, как мы говорим. Это упражнение такое, щедрость, щедрый дух. Это как мышца. Вам необходимо упражнять, чтобы мышца становилась сильнее. Поэтому, когда мы имеем дело с эгоизмом, то противоположность эгоизма — это бескорыстие. И для того, чтобы стать бескорыстными, нам необходимо практиковать бескорыстие. И Бог дает нам такое упражнение. Все понимают, что такое деньги. И Бог говорит, когда вы будете учиться раздавать, вы укрепляете мышцу щедрости, бескорыстия. И в результате ваш эгоизм будет исцелен. Вы поборете его. Вот почему, понимаете, это как сжигает жир эгоизма. То есть укрепляется мышца бескорыстия и сжигается жир эгоизма. Вот почему милосердие или жертвенность — это то, что Бог ожидает не только от состоятельных людей, но от всех. Потому что если вы не можете отдать $1 с 10, откуда вы знаете, что вы сможете отдать 100 с тысячи или 100 тысяч с миллиона? Понимаете? Поэтому жертвенность, бескорыстие — это мышца, которую нужно упражнять. Это и вот вам такое природное средство лечения от этого — жертвенность. И как и все в освящении, это происходит не единомоментно как-то, но это дело всей жизни. Так и с личными финансами. Деньги — это не все. Но деньги всюду проникают. Вот почему здесь нельзя избежать вот этой сферы развития и черты характера, не затрагивая деньги и жизни. Не потому, что нам нужно заработать много денег там и так далее. Нет, мы не об этом говорим. Но получается так, что это такая валюта, которая проникает во все сферы жизни, деньги. Как же нам тогда отдавать? Да? Мы видим важность этого, мы видим, что Бог нам вернет это с процентами позже, то есть, по сути, мы ничего не теряем, мы только приобретаем постоянно, то есть нет причин не жертвовать, но как нам это делать? Есть ли у нас какие-то наставления? На самом деле, да, Господь дал нам ясные наставления. Советы по управлению ресурсами, страница 80, абзац 3. Дело жертвенности не должно быть поставлено в зависимость от расположения духа или мимолетных порывов. Бог дал нам четкое наставление, которому мы должны неукоснительно следовать. Ага. Он определил десятину и приношение как испытание нашей преданности. Он желает, чтобы мы жертвовали регулярно и систематично. Хорошо, итак, мы читаем этот абзац, я подчеркну здесь важные мысли. Дальше мы продолжаем читать. Нам необходимо постоянно контролировать свои доходы, которые есть не что иное, как благословение Божье, и отделять десятину как особый фонд, который является Господней святыней. Этот фонд ни в коем случае не должен быть использован для иных целей, кроме поддержки служителей Евангелия. После того, как десятина отложена, необходимо распределить дары и пожертвования соответственно тому, как Бог благословил нас. Итак, здесь говорится о систематической, да, или регулярной жертвенности. То есть здесь не говорится о том, что после своей смерти мы завещаем что-то, так? То есть даже если мы хотим завещание оставить как-то Богу, то это не отменяет десятины и приношения на протяжении нашей жизни. Итак, опять же скажу, что жертвенность — это не потому, что вот Бог нуждается в наших деньгах. И даже то, что мы можем отложить на будущее, это хорошо. Но Бог хочет сегодня нас освящать ежедневно. Это мышца, которую нужно каждый день задействовать. И поэтому регулярно и систематично здесь говорится, нужно жертвовать. И здесь объясняется, что нужно отделять десятину. Десятина означает 10% от нашей прибыли. Всякий раз, когда я получаю зарплату, я откладываю 10%. Кроме этого, еще я отделяю приношение по мере того, как Бог меня благословил. Итак, 4 пункта можно здесь так выделить. Ясное Божье наставление о том, как жертвовать. Хорошо. Ну, давайте немножко здесь говорится об импульсивности. Еще из Совета по управлению ресурсами, 25-я страница. Эгоизм – основной и наиболее сильный импульс человеческого естества. Поэтому борьба между состраданием и алчностью представляет собой неравное соперничество, поскольку эгоизм проявляется сильнее любви и благожелательности. И, как правило, зло зачастую одерживает в нас победу. Поэтому в нашем труде и жертвенности на дело Божье весьма небезопасно руководствоваться чувствами или импульсом. Настолько практично здесь объясняется. Видите, она говорит, мы не должны жертвовать на Божье дело, просто идя на поводу у чувств или импульса. Почему, говорит она? Потому что эгоизм — более сильная склонность наша. Это самый сильный мотиватор у плотского человека. Поэтому здесь неравная борьба идет, понимаете? Поэтому, когда мы сидим, вот, и нам нужно принять решение какое-то подсознательно, знаете, отреагировать на призыв, может быть, то чаще всего наша природная реакция будет эгоистичная. И нам это нужно понимать, чтобы развивать бескорыстие, вот это панацея мы читали от эгоизма, так? Нам необходимо разорвать этот порочный круг, уйти от нашей естественной склонности человеческой к эгоизму. Так? Дальше мы читаем. Жертвовать или действовать под влиянием эмоций и отказываться от жертвенности и служения, когда нет вдохновения, весьма немудрое, опасное дело. Если мы руководствуемся побуждениями или зависим от людского мнения, достаточно нескольких случаев, когда нам в ответ на наши усилия отплатят неблагодарностью и злоупотребят нашими дарами, чтобы отвратить нас от благотворительности. То есть кто-то нас обидит, все, мы уже обиделись, и мы не жертвуем. Христиане должны действовать, руководствуясь твердыми принципами, имея перед собой образец самопожертвования и самоотверженности Спасителя. Итак, какая у нас естественная склонность? Упражнять наши мысли или не ходить в спортзал, и не ходить на пробежки, как в нашей жизни? К чему мы более склонны? Наш природный импульс не упражняться, не делать физические упражнения. Здесь то же самое. Естественная склонность проявлять эгоизм, а не жертвенность. Но здесь говорится, что эмоции не должны управлять христианином. Нам необходимо упражнять эту мышцу, понимаете? И поэтому, когда мы рассматриваем это таким образом, это значит, что есть несколько важных факторов, которые нужно помнить, чтобы правильные решения принимать в наших дарах, пожертвованиях, десятинах, когда мы возвращаем эти ресурсы, это не значит, что мы оплачиваем духовные услуги. Здесь вы видите, это не фотография вдовы, конечно же, но напоминает нам библейскую концепцию, что эта вдова пожертвовала 2 лепты. Наверняка она понимала, что в церкви не все в порядке, что это не самая доброжелательная по отношению к ней община, но она все равно жертвовала, и Христос ее похвалил. Как часто у нас такое потребительское отношение к церкви. Мы приходим в церковь, мы говорим, мне не понравилась проповедь, кто-то меня обидел, я думаю, что церкви надо вести себя так-то и так-то. И мы чувствуем себя так, как потребитель, знаете, который в магазине со своим кошельком зашел, и он может давить на церковь, потому что шантажировать церковь, потому что он не вернет десятину. Это человеческий импульс, понимаете? А какой основной у нас импульс? Какая эмоция основная у нас? Какая самая сильная? Это эгоизм. Пример Христа мы видим, что Он похвалил женщину за то, что она опустила деньги в сокровищницу, из которой потом заплатили деньги Иуде за то, что тот предал Иисуса. Вы понимаете, братья и сестры, десятины и приношения — это не что-то опционное такое, знаете, по выбору нашему, что мы можем давать или не давать. Это наша обязанность, как управителей Божьих ресурсов. И следующий вопрос. Хорошо, а сколько мне давать? Давайте быстренько просмотрим. Книга Малахии 3:8. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями». Ну, десятина — это понятно, это 10%. А приношение? Ну, это вопрос, да? Ну, хочу сразу же все карты открыть. Я хочу дальше говорить о приношениях в основном, потому что я думаю, что есть много ресурсов о десятине. Я не говорю, что это не важная тема, она очень важная тема, настолько важная, что у каждого пастора, с которым вы общаетесь, наверняка есть целая библиотека проповедей, с помощью которых они побуждают членов церкви возвращать десятину. Но приношение, знаете, я думаю, что нам нужно больше исследовать этот вопрос. Да, десятина — это 10%. А как насчет приношений? 1 Коринфянам 16:2, Эллен Уайт мы цитировали раньше, вот, и она цитирует этот стих. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволяет ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Обычно мы используем этот стих, чтобы объяснить, то, о чем Бог не говорит, так? То есть мы обычно говорим, что мы используем этот стих, когда говорим о субботе. В первый день недели мы говорим, это не имеется в виду, что они поклонялись Богу в первый день недели, так? Но здесь нам нужно увидеть другой смысл. То есть как только вы получите зарплату, рано в неделю, то есть вы в первый день недели, как только получите зарплату, сразу же откладываете приношение. То есть этот стих, наоборот, поддерживает то, что поклоняться Богу нужно в субботу, а не в воскресенье. Здесь имеется в виду, что в первый день недели, как только получите зарплату или аванс, сразу же откладывайте деньги Богу. И здесь вот как раз дается объяснение на вопрос, сколько же мне давать? Так? Бог говорит, что вы не только обкрадываете десятину, но и приношением. И апостол Павел объясняет, сколько это. Сколько позволит ему состояние. Или в английском переводе, поскольку Бог вас благословил. Или как Бог вас благословил. У нас чуть по-другому переводится это. Сколько позволит ему состояние. То есть давайте вот добровольные приношения, это еще кроме десятины. Вот, но сколько давать практически, обычно, если вы как я, может быть, вы не как я, но обычно большинство из нас думают, ну, какое будет побуждение сердца, так? То есть мы открываем кошелек, у нас там доллар лежит, так, как позволит ему состояние? Ну, то есть доллар — это обычно то, что мы оставляем на приношение. И если никто не смотрит и передают эту тарелку для пожертвований, я кладу доллар, может, Бог меня благословит, и мне на следующей неделе состояние позволит дать больше. Но я хотел бы теперь прочитать некоторые цитаты. Я для себя их довольно недавно открыл. Это библейский пример. Эллен Уайт здесь описывает в книге «Патриархи и пророки», страница 527. Для того, чтобы проиллюстрировать, что это означает отдавать, как позволяет состояние, или как Бог благословляет. Приношения евреев на религиозные и благотворительные цели составляли в общей сложности сколько? 1/4 их дохода. Это какой процент 1/4? Это 25%. Хорошо, молодцы. Знаете математику. Помните об этом. 1/4. И Эллен Уайт понимает, что о чем вы думаете сразу же, да? При таком большом налоге можно было бы ожидать, что народ станет нищать. Но напротив, верное соблюдение этих обязанностей являлось одним из условий их благоденствия. «Я для вас запрещу», то есть Господь говорит, «пожирающим и истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную», говорит Господь Саваоф. Ох, это нелегко проглотить. Так, 25%. 25%, я смотрю на это так. То есть, если есть десятина, это 10%. Что остается на приношение тогда? 15%. 15%. Я знаю, когда я впервые прочитал это, я подумал, ну, наверное, какая-то причина есть этому. Ну, то есть, это нас не касается, 100%. Это же для евреев, так? Это Ветхий Завет, так? Иисус на кресте был распят, Он пригвоздил с собой бывшее нас рукописание, то есть понятно, да? Но я продолжал дальше читать эту главу. На следующей странице. «В одни Израиля десятины и добровольные дары были необходимы для служения Господу. Разве народу Божьему сегодня следует меньше жертвовать наше время? Принцип, утвержденный Христом, гласит, что мы, чтобы мы приносили дары Богу в соответствии с тем советом и преимуществами, которые мы получили. От всякого, кому дано много-много и требуется. По мере того, как расширяется влияние Евангелия, требуется гораздо больше средств, чем в древние времена. И это делает закон о десятинах и приношениях гораздо более необходимым теперь, чем это было в Древнем Израиле. То есть все, для меня уже выхода не было. Так, прежде всего, мы задавались вопросом, что означает, когда Библия говорит и Дух пророчества цитирует, по кому, сколько позволит состояние, да? Иногда мы думаем, что, ну, когда у меня чуть-чуть больше появится денег, и тогда наш дополнительный заработок, он выразится в том, что мы будем больше жертвовать. Но не так Бог на это смотрит. Сколько позволит ему состояние, здесь имеется в виду пропорционально свету и радости, которую вы получаете от Бога. То есть, чем больше света Бог проливает на нас, чем больше правды мы понимаем, тем больше мы в долгу, понимаете? И вот почему она говорит, что сегодня это еще более важно, чем тогда было. Иногда мы читаем Дух пророчества, и нам хотелось бы, но она не могла бы более конкретно сказать, я хочу знать Божью волю для своей жизни, не можете мне конкретно сказать, сколько я должен жертвовать? И мы хотим это знать, да, но потом, когда мы читаем это, мы тогда, когда мы читаем конкретное вот такое наставление, как здесь написано, мы тогда говорим, ой, ну а почему она не ограничивается такими широкими принципами, общими принципами? Друзья, вот здесь она конкретно говорит. Она мягко, конечно, здесь призывает. Иногда мы читаем Дух пророчества, а она некоторые вещи так проясняет, что ты понимаешь, что надо делать. Но здесь она задает вопрос, разве народу Божьему следует меньше жертвовать наше время? То есть, другими словами, она призывает нашу горнюю природу. То есть, она говорит, сегодня дело Божье нуждается в больших пожертвованиях, чем раньше. И вы сегодня имеете больше света, чем имели евреи в древности. Поэтому не было бы ли хорошо, если бы мы могли жертвовать даже больше Богу. То есть, вот так она здесь объясняет это все. То есть, я читаю это не для того, чтобы сказать, что от каждого требуется жертвовать 25%. Пожалуйста, не воспринимайте это так, что вот я на этом семинаре вам говорю, что вы обязаны. Тем не менее, она призывает, и мы не можем избежать этого призыва, чтобы поразмышлять над этим советом. Ну и, конечно же, есть определенное различие между тем, что было в дни Израиля, и нашим временем. 25% для евреев включало в себя все их налоги. Все, это была их экономика, понимаете? Теперь у нас есть еще светское правительство, которое взимает с нас налоги, и плюс мы еще жертвуем Богу. Поэтому я не уверен, что это что-то меняет, но все-таки есть здесь различия. Но просто как свидетельство я расскажу. У меня есть друг, я уже раньше упоминал о нем, и он мне говорит, что так как он читает вот этот отрывок, и хотя он зарабатывает немало, и у него, конечно же, и семья, и бабушка еще, он отдает Богу 30%. И он уделяет еще, кроме этого, время на служение и так далее. То есть, есть люди, которые серьезно относятся к этим советам. Что касается меня, ну, мне непросто, но я серьезно к этому отношусь также. И я верю в то, что Божий народ должен рассматривать это и серьезно размышлять над тем, не призывает ли Бог нас делать больше для Него. Следующая цитата — это обетование. Это свидетельство для церкви, 3 том, 408 страница. «Если бы все те, кого Бог благословил земным богатством, выполняли Его план, искренне отдавая десятую часть всего своего прибытка, и если бы они не воздерживались от жертв, повинностей и благодарственных жертв, сокровищница Божья пополнялась бы постоянно. Если бы систематическая благотворительность была согласно плану Божьему повсеместно принята, а десятины возвращались бы богатыми так же верно, как и всеми бедными верующими, тогда не было бы никакой нужды в повторных и срочных призывах собирать средства на наших больших религиозных собраниях». Ну и у нас точно так же здесь на GYC и на ASI, когда мы приезжаем, там всегда собирают пожертвования, большие пожертвования. Но здесь она говорит, если бы все систематически жертвовали, и бедные, и богатые, и все, и так далее, то не нужно было бы постоянно делать какие-то призывы срочные, собирать средства. То есть есть обетование, что если Бог нарожит, Божий народ будет верен Божьему плану, то Божье дело будет иметь постоянное финансирование. Знаете, это как строительство святилища. Моисей говорит, подождите, не несите больше уже. Не несите, уже у нас достаточно всего. Хорошая проблема, правда? И вот здесь мне нужно остановиться на мгновение. Мы говорим о десятинах, приношениях, 25% и так далее. Кто-то скажет, а что если я в долгах? Что если у меня кредиты? Какие приоритеты нужно выставлять? Бог ясно говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога десятинами и приношениями. Так, десятина. Это 10% идет Богу, несмотря на то, что в нашей жизни происходит. То есть здесь не стоит вопрос так, что я не могу позволить себе возвращать десятину. Нет, вы не можете себе позволить не возвращать ее. Бог говорит, испытайте меня в этом, не открою ли я для вас отверстий небесных. То есть десятина идет Богу прежде всего. Также он говорит, что и приношение также. Мы можем обкрадывать Бога и приношениями, когда мы их не возвращаем. Поэтому я считаю, что есть необходимость того, чтобы давать добровольные, доброохотные пожертвования. Но 25%, о которых мы говорили, я не считаю, что это закон. Это не закон. Это как бы цель, к которой хорошо стремиться. То есть я так понимаю, что без вопросов мы должны возвращать десятину. И затем приношение, но оно должно быть разумное. Разумное. И здесь нужно помнить о том, что нужно возвращать долги. Но по мере того, как вы вернете долги, вам нужно стремиться вот к этим 25%, понимаете? То есть 10% мы должны возвращать по-любому, приношения тоже должны быть, сколько, это вам нужно решить с Богом. А 25% это ваша цель, к которой нужно стремиться, понимаете? Вот как я объясняю это. Возможно, по-другому и понимать это, но я так понимаю. Итак, давайте закроем эту часть и пойдем дальше к следующей части о последнем времени. Когда я делал опрос по поводу этого семинара еще, и я хотел, чтобы люди мне подсказали, о чем они хотят услышать. И кто-то сказал о радикальной жертвенности, да? А что такое радикальная жертвенность? Это пожертвовать, я не знаю, там, $100, или же радикально пожертвовать, это построить какую-то церковь, может быть, или еще что-то. Или это как Билл и Линда Гейтс, которые борются с малярией там, и так далее, миллиарды долларов жертвовать, это радикальная жертвенность? Или радикальная жертвенность — это то, делать то, что Бог говорит? Весь семинар нас, по сути, был построен ради вот этого момента. То есть необходимо быть экономными, необходимо откладывать, необходимо стремиться быть независимыми, уменьшить свои расходы, жить не так, как среднестатистический американец со своей американской мечтой. Нам нужно управлять своими финансами именно для того, чтобы больше отдавать. То есть это не то, чтобы сказать себе, что вот я буду 15% отдавать, и все, хорошо. Как только я буду отдавать 15%, все остальное я могу тратить на себя, как я хочу. Нет, нет, нет. Мы говорим о том, что не только мы даем деньги Богу, но наше время, наши ресурсы и так далее. Вот почему нам необходимо быть самостоятельными и свободными, чтобы мы могли посвятить себе Богу больше, понимаете? То есть радикальная жертвенность — это все вот это включает в себя. Сделать Иисуса первым и последним и высшим в нашей жизни. Вот откуда я взял это. И Иисус не освобождает нас от необходимости трудиться, но Он учит смотреть на Него как на первого, последнего и высшего во всем. Мы не должны начинать дело или ставить перед собой цель, или искать удовольствие, которое препятствовали бы проявлению в нашем характере и в нашей жизни правды Божьей. Все, что мы делаем, нужно делать от всего сердца, как для Господа. Это Нагорная проповедь Христа, страница 99. То есть Бог должен быть в нашей жизни первым, последним и высшим во всем, или лучшим во всем. Как это касается к жертвенности? Мы говорили о систематической жертвенности. То есть, сделать Бога первым – это систематическая благотворительность. Сделать Иисуса первым через наши десятины и приношения, отдавая 25% или больше. То есть, это с этого мы начинаем. Это первое. Дальше – приношение от избытка. Это значит сделать Иисуса последним. То есть, отдавая излишки, которые остаются после покрытия наших нужд. Мы говорили о том, чтобы инвестиция, да, и сохранение денег – это на наши будущие потребности. А все, что сверх того – это излишки, это то, что нужно отдавать в конце. То есть, вначале мы отдаем десятину и приношение, а в конце мы отдаем излишки. И третье – это жертвенность. Это сделать Иисуса высшим, то есть быть готовым отдать Ему все, что Он побудит нас. Помните, богатый юноша, Иисус говорит, иди все продай, следуй за Мной. Он не захотел этого. Да, есть регулярность, есть систематичность, да, нужно сохранять на будущее. Но бывают вот такие моменты, когда Бог призывает, как к Аврааму, Исаака и так далее, очень ясно призывает. И он говорит, я хочу, чтобы ты это отдал мне. И лучше тогда слушать Господа, понимаете? И быть готовым все отдать, все продать, когда Он просит. Поэтому сделайте Иисуса первым, последним и высшим. Это десятины приношения, это излишки, это полное пожертвование, так? И это приводит нас к этому вопросу дальше. А как насчет последнего времени? Итак, вы видите, вот здесь тоже встает вопрос жертвенности в последнее время. В последнее время, особенно недавно, в последние времена мы слышим, как люди говорят, что «все, надо все продавать». Надо все продавать, потому что Иисус грядет скоро. Время скорби уже очень близко. Нам нужно все отдать на Божье дело прямо сейчас. Некоторые говорят, Иисус так скоро придет. Не нужно даже возвращать долги по кредитным карточкам. Наоборот, набирайте кредитов. Берите ипотеку, все набирайте, потому что это все не надо будет возвращаться, Иисус скоро придет. Знаете, это серьезный вопрос очень, потому что вы можете буквально обанкротиться, если вы придете к неправильному выводу. И кроме этого, еще хуже, вы станете духовным банкротом. Понимаете? А как насчет экономических кризисов там? Ну, давайте мы рассмотрим это все. Как нам готовиться к последнему времени? Есть много сегодня ресурсов, даже на Audioverse есть много семинаров и так далее. Но давайте мы поговорим о личных финансах в контексте последнего времени. Итак, несколько фундаментальных принципов, когда мы рассматриваем этот сценарий последнего времени. Не ускоряйте время скорби для себя. Мне очень нравится эта цитата. Не создавайте себе заблаговременно времени скорби. Братья, оно наступит достаточно скоро. Нам нужно думать о дне сегодняшнем. И если мы будем добросовестно исполнять свои обязанности сегодняшнего дня, то приготовимся к завтрашним обязанностям. Это «Разум, характер, личность», второй том, страница 472 абзац. Вот откуда эта цитата. Следующая цитата. Третий том «Избранные вести», 383, четвертый абзац. «Настанет время, когда многие оставят свои нынешние обязанности». То есть не спешите оставлять свои теперешние обязанности, исполняйте ли их верно, и вы подготовитесь к будущим обязанностям, предыдущая цитата была, так? Итак, эта цитата. «Настанет время, когда многие оставят свои нынешние обязанности, откажутся от утешения и благословения и начнут тревожиться по поводу будущего кризиса. Но таким образом мы навлекаем на себя время скорби до того, как оно настанет, и мы не получим благодати для того, чтобы пережить эти предполагаемые трудности или надуманные трудности, да?» Понимаете, мы должны все... Мы нуждаемся в Божьей благодати, понимаете? Без благодати Божьей где мы были бы? Иисус наш скорый помощник в бедах, понимаете? Будет ли время скорби в будущем? Будет, какого еще никогда не было на земле. Но в действительности оно еще не наступило. И Дух пророчества говорит, мы не должны навлекать на себя время скорби сейчас, потому что мы не сможем тогда Божье дело поддерживать сейчас. И если мы обанкротимся сейчас, то в будущем мы ничего вообще не сможем сделать, понимаете? Поэтому свяжите это с тем, что мы говорили раньше. Мы читали уже эту цитату «Советы по управлению ресурсами», 25-я страница. «Поэтому в нашем труде и пожертвованиях на дело Божье весьма небезопасно руководствоваться чувствами», понимаете? А мы слышим, что «давайте все продавать, потому что будет трудно». Знаете, это все чувство, это все импульс. Это наша инстинктивная реакция, понимаете? Это страх перед тем, что мы что-то потеряем и так далее. Но я сам это чувствовал, понимаете? Я человек, я знаю, как это чувствовать это, понимаете? Но даже в последнее время небезопасно руководствоваться эмоциями и чувствами. И я скажу даже так, особенно в последнее время небезопасно это делать. Поэтому здесь вот такой вопрос стоит, понимаете? Все нужно продать, потому что Иисус скоро придет. А мы знаем, когда Он придет? Вы уверены, что мы знаем, когда Он придет? А вы не слышали о этом пророчестве Шамита? Вот. Некоторые говорили о том, что будет финансовый коллапс осенью 2015 года, основываясь на еврейском календаре, семидневный цикл, и там будет семидневный цикл, юбилей, и он как раз связан с коллапсом на биржах. Есть некоторые люди, которые говорят, даже адвентисты, которые говорят, что это может быть последний шанс для вас. Все продать. Но здесь мы опять возвращаемся к этому вопросу. Это все люди говорят, как бы основываясь на том, что они знают, когда Он придет. Но из всех верующих мы, адвентисты, имеем эти шрамы установления дат пришествия Христа. Мы не знаем, когда Он придет. Поэтому не нужно здесь так говорить. Книга «Евангелизм», 221 страница. Вы не можете сказать, что Он придет через год, два или пять лет, как не вправе и отсрочить Его период, утверждая, будто Он произойдет не ранее, чем через 10 или 20 лет. Нам не дано знать конкретные времена излития Святого Духа или пришествия Христа. Ну, предположим, что я уверен, что Иисус придет в следующем году, 2016-2017 год. И мы все будем продавать. И затем получится так, что Иисус не придет. Еще какое-то время, 12 месяцев, например, после того. Что с нами тогда будет? Мы говорим, ну, Бог нас обеспечит. Но мы читали только, что если мы навлекаем на себя время скорби, то мы не получим благодати для Него. И понимаете, как плохо это будет все. Может быть, мы приближимся к второму пришествию Христа, но останется еще год. Но мы уже банкроты. А в это время нужно будет как раз много жертвовать, а нам нечего жертвовать, понимаете? И кто будет радоваться? Враг душ человеческих. Потому что он сыграл на наших страхах, на нашей эмоциональности, и Он обокрал Бога нашими приношениями, потому что мы их не вовремя продали, понимаете? Вот что говорит Библия и Дух пророчества. То есть нам не нужно вредить Божьему делу импульсивностью своей, потому что Бог нам объяснял, что мы не получим благодати, если мы сами на себя будем навлекать время скорби, понимаете? Но вот здесь баланс. Мы должны помнить, что нам нужно идти прямым путем. Значит ли это, что мы должны сказать, что не скоро придет Господин мой? Нет, конечно, вы знаете эту притчу. Один слуга сказал там, что не скоро придет Господин, и он начал там есть там, с пьяницами и так далее. Но мы не должны говорить, что не скоро придет Господин мой. История из книги «События последних дней» Эллен Уайт рассказывает, 41 страница. Один брат спросил меня: «Сестра Уайт, как вы думаете, придет ли Христос в ближайшие 10 лет?» Она отвечает: «А что изменилось бы в вашей жизни, если бы вы знали, что Он придет через 2 или 4 года, а может, через 10 лет?» Отвечала она: «Думаю, что многое изменилось бы в моей жизни, если бы я знал, что Господь придет через 10 лет», — сказал он. «А что бы вы сделали?» — спросила я. «Я продал бы свою собственность и начал исследовать Слово Божье, старался бы предостеречь людей, помогал бы приготовиться к пришествию Христа и умолял бы Бога подготовить меня к встрече с Ним». Тогда я задала ему вопрос: «А если бы вы знали, что пришествие Господа не произойдет в течение следующих 20 лет?» «Вы жили бы иначе?» Он ответил: «Думаю, что да». «Какое эгоистичное заявление», она говорит дальше. «Он жил бы совершенно другой жизнью, если бы знал, что его Господь придет в ближайшие 10 лет. А ведь Енох ходил с Богом 300 лет. Это великий урок для нас, чтобы мы ходили с Богом каждый день. Мы будем в безопасности лишь в том случае, если будем ожидать и бодрствовать». Итак, вы видите, есть вот эти люди, говорят: «Все, Иисус придет скоро, скоро будет экономический кризис, биржи падут, так, акции падут, все падет». То есть, понимаете, это мотивация из страха. То есть, мне надо защитить себя, мне нужно сохранить свои сбережения, у меня мало времени, мне нужно все для себя сделать. Но Эллен Уайт говорит, что это эгоистичное побуждение. Енох ходил с Богом 300 лет. Этот человек готов жертвовать, если он знает, что Иисус придет за 10 лет, а если за 20 лет, то он не готов. Понимаете, в чем здесь трудность? Простой принцип здесь. Придет Иисус через 2 года или через 20 лет, принцип, по которому мы живем, принципы, по которым мы управляем нашими деньгами и принимаем решения, не должны меняться. Не должны меняться только потому, что внезапно мы начинаем думать: «О, все, уже небеса падают». Итак, должно ли это как-то влиять на то, что мы не знаем, когда Он придет? Нет, нет. Принцип остается принципом. Иисус объясняет нам Евангелие от Луки, 19 глава, 11 стих и ниже. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю сторону, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Он говорит, не то, как вот когда я буду уже возвращаться за 5 миль, вот тогда вы начните быстро работать. Нет, он говорит, употребляйте в оборот, пока я возвращусь. То есть все это время. То есть мы должны употреблять в оборот. Нам нужно руководить своими деньгами или управлять своими деньгами мудро. Нам нужно избегать долгов, жертвовать систематически, регулярно, жертвенно. Мы должны продвигать трехангельскую весть, нам нужно распространять ее, вкладывать деньги сюда также. Нам необходимо готовить мир, прежде чем будет даваться начертание зверя и так далее. И это все равно придет Иисус через год, через 2 или через 100 лет, понимаете? И как мы раньше уже говорили, что касается все, того, чтобы все продать, надо мне все продать, вы понимаете? Нам нужно понять, что все, что мы имеем, это и так Божье. Но давайте посмотрим конкретные советы. Мы вчера читали, это советы по управлению, 59-я страница. «Мне было показано, что такова воля Божья, чтобы святые перед наступлением времени скорби освободились от всякой обузы и своей жертвенностью заключили завет с Богом. Если они возложили на алтарь Божий все свои сбережения и искренне молились о своих обязанностях, Он даст знать, когда придет время избавиться от всего ненужного. Тогда во время скорби они будут свободными, и никакие путы не будут связывать их». Итак, вот какой принцип. Бог, наступит это время. Но дальше она говорит, Я видела, что жертвенность все уменьшалась, почти сошла на нет и так далее. Говорит, я также видела, что Бог не требует от своего народа распродать в одночасье все имущество. Но если они будут просить его, он в нужное время подскажет им, что делать. То есть здесь объясняется, что Бог подскажет. Далее, мы читаем в той же книге «Советы по управлению ресурсами», 324 страница. Кто-то может спросить, действительно ли мы должны распорядиться всем тем, что мы называем своей собственностью? Может быть, от нас не требуется это делать прямо сейчас, но мы должны быть готовы сделать это ради Христа. То есть, видите, как она объясняет? Мы обязаны ясно сознать, что наше имущество является абсолютной собственностью Божьей, и доказать это добровольно, используя его там, где дело Божье нуждается в средствах. Итак, нам нужно все продать. Мы задаем этот вопрос из страха, законнического такого желания сохранить себя, даже если ничего ни у кого не будет, а у меня будет, или же мы спрашиваем, нужно ли нам продать для завершения дела Божьего. Понимаете, здесь два подхода есть. И нам, мы должны быть готовы, когда Бог нас призовет все продать. Если вот с точки зрения практической смотреть это, то неразумно для Бога призывать весь народ свой отдать все сразу же. Потому что, а кто же сможет этими ресурсами воспользоваться, понимаете? Кто сможет ими управлять в церкви? Просто ради управления капитала, с точки зрения математики, мы понимаем, что вот такая жертвенность, когда народ Божий будет все продавать, это нужно постепенно делать. То есть это не в одночасье вся церковь сразу все продаст. И кто будет управлять этим процессом? Кому раньше продавать, кому позже? Бог, и только Бог. Он будет побуждать людей это делать. И поэтому, когда кто-то приходит и говорит, «Все, теперь надо все продавать», я боюсь, что они пытаются стать на место Бога, понимаете? Они начинают диктовать всем, когда всем все нужно продать. Но наступит время, мы понимаем, что оно наступит, когда нам нужно будет все продать, что у нас есть. Но это будет сугубо индивидуальный вопрос. Бог будет лично открывать каждому. Но мы должны быть готовы к этому. В принципе, мы должны быть готовы все продать. Но как нам подготовиться к этому? Упражняя нашу мышцу жертвенности. Когда мы сегодня развиваем жертвенность в себе, то и в то время мы сможем пожертвовать. Если мы сегодня не развиваем, то нам тяжело будет все продать тогда, понимаете? И мотив будет не защитить себя и свои активы, а пожертвовать на Божье дело. Видите, освящение — это преобразование сердца. Итак, как насчет финансового коллапса? Как я уже говорил раньше, эту идею распространяют, и не только сейчас, но даже в 2008 году, помните, люди говорят, вот будет кризис финансовый. И вот финансовый коллапс – это причина, почему нам нужно все продавать. На самом ли деле это так? Давайте посмотрим исторические данные. С 1900 года было 29 значительных экономических кризисов в мире. И вот вы видите на этом графике. Вот, видите, Великая депрессия, 29-й год, 1929 год. И 2008 год, видите, вот там вверху. Это второй такой значительный кризис был в истории. И в каждом случае некоторые адвентисты, может быть и не адвентисты, предсказывали, что все, это уже конец мира. Такой финансовый кризис – это конец мира уже. Давайте посмотрим. Это индекс Dow Jones, то есть это индекс работы промышленности. И вот видите, здесь я красным отметил Великая депрессия. И потом 2008 год. Вы видите, это не обычный график. То есть вы видите, здесь не прямая линия идет. Это экспоненциальная кривая. То есть вы понимаете, здесь вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. В общем-то идет рост, но где-то локально идут взлеты и падения, взлеты и падения. То есть это очень хорошо нам показывает, что Исторически рынок акций то падал, то рос очень сильно. Но в общем-то идет рост, так? Но смотрите, здесь было две мировые войны, здесь была холодная война, здесь был Вьетнам, две войны в Персидском заливе, СПИД, Эбола, изменение климата, сейчас верите вы в него или нет, глобальное потепление. У нас сейчас кризис на Ближнем Востоке. У нас такие очень затратные природные катаклизмы. И все это мы ассоциируем с знаменями последнего времени, Матфея 24 глава. Но мы видим, что здесь нет никакой связи, мы видим с рынком акций. Смотрите, и я не пытаюсь вам советы какие-то дать по инвестированию. Но посмотрите, на самом деле биржи – это очень неверное предсказание конца света, понимаете? То есть рынок акций или биржи не отражают реальность, понимаете? Иисус не говорил о том, что будет финансовое потрясение, Матфея 24 глава, так? Но есть ли здесь какая-то связь, да, мы можем спросить. Ну, на самом деле, 100% людей, которые на основании поведения на биржах предсказывают конец света, были неправы. Они ошибались. 100%. Но да, если вы будете смотреть на финансовый мир как на барометр какой-то показателя конца времени, ну, первое, вы должны быть в силах предсказать, когда будет падение рынка. Но я вам скажу, что все работники на Уолл-стрит хотят уметь предсказывать финансовые кризисы. Если бы они это могли делать, то они были бы очень богаты. Но все понимают, что будут экономические кризисы. Это системно происходит. И все, конечно, хотят на этом заработать. И как мы можем думать, что мы, как рядовые обыватели, можем обыграть вот тех волков с Уолл-стрит, понимаете? Даже они не могут предсказать все. Ну, а даже если мы предскажем какой-то экономический кризис, а откуда вы знаете, что это будет последний экономический кризис и не будет дальше еще? То есть вот что я хочу сказать. У нас есть Библия, поэтому давайте будем руководствоваться Библией, а не биржами, понимаете? Мы не должны воспринимать Библию через новости. Мы должны воспринимать новости через призму Библии, понимаете? Потому что мы можем увлечься, знаете, о, кто-то говорит Шамита, о, 7 лет, юбилей, о, суббота, о, святилище, о, еврей, о, значит он прав, понимаете? Нет, нам дана Библия и дух пророчества, давайте ими руководствоваться будем. Итак, завершим мы сегодня библейским пророчеством. Будет ли финансовый кризис? Конечно же, будет. Почему мы обращаемся к экономистам и к показателям там, этих деловых индексов, если у нас есть библейское пророчество? Если кто-то пытается вам сказать, вот, посмотрите, вот здесь конец мира уже назревает, потому что здесь мыльный пузырь будет. Друзья, открывайте Библию, читайте Библию. Будет ли финансовый кризис? Будет, конечно, будет. Откровение 13:17. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Откровение, 18 глава также, очень ясно описывает, как купцы земные и цари земные будут плакать там от падения Вавилона. Помните, а когда это произойдет? Когда люди не смогут ни покупать, ни продавать. Здесь очень ясно объясняется. После того, как будет навязано начертание зверя. И Откровение 18 глава, со 2 по 5 стихи там объясняются. Когда ее грехи достигли небес. То есть, как только грехи Вавилона достигнут небес, тогда язвы начнут изливаться. Вопрос, а когда же будет это начертание зверя? Когда грехи достигнут до небес? Книга Евангелизм, 234 страница, 2 абзац. пока никто еще не принял начертание зверя, время испытания еще не настало. Но когда выйдет указ, насаждающий поддельную субботу, и громкий клич третьего ангела предостережет людей от поклонения зверю и его образу, тогда будет проведена четкая граница между ложью и истиной, и продолжающие приступать заповеди примут начертание зверя. Но я не буду сейчас объяснять все это, мы на GYC, я думаю, что со всем этим знакомы. Но мы понимаем, что еще не наступило время, когда никто не сможет ни покупать, ни продавать. Но знамение какое будет этого? Это будет общенациональный воскресный закон. События последних дней, 198 страница. Когда ее грехи достигнут небес, когда посредством законодательства закон Божий будет упразднен. Вот когда это будет. И вот в этом контексте это воскресный закон. Это насаждение поклонения, которое противоречит повелению Божьему. Итак, кризис в пророчестве. То есть, когда будет движение по направлению к воскресному закону, это кризис, на котором мы должны сконцентрироваться, а не на финансовых кризисах. Понимаете, мы не должны следить за биржами, мы должны следить за развитием воскресного закона. Понимаете, это истина, и она не меняется. Америка все-таки установит начертание зверя. Церковь и государство сольются. Католики и протестанты объединятся. То есть все это будет, а дочери Вавилона, да, блудницы, они все объединятся с блудницей. Вот на этом нужно нам концентрироваться. Потому что когда это произойдет, то вот тогда уже никто после этого не сможет ни покупать, ни продавать. Вот тогда купцы земные будут плакать. Вот тогда вся мировая торговля пойдет в тартарары, понимаете? А пока что вот эти финансовые потрясения, коллапсы, это еще не признак конца мира. Если мы читаем в других местах, в духе пророчества, у меня нет уже этих цитат. Но Эллен Уайт говорит, что за национальным отступничеством пойдет национальное падение. То есть в Америке имеется в виду. И мы, как народ, преподаем это уже долгое время. Откровение 13 глава, Откровение 14 глава. Именно общенациональный воскресный закон, объединение церкви и государства, вот что ожидает нас. А не то, что вот падение на биржах, это уже конец мира. Это не конец мира еще. Нам нужно проповедовать трехангельскую весть. Нам нужно объяснять это всякому племени, народу и языку. Знаем ли мы, когда это произойдет? Ответ – нет. И раз мы не знаем, когда Иисус придет, мы не знаем, когда начертания зверя начнут полагать. Мы знаем, что это будет скоро, мы видим уже движение в этом направлении. Но что нам делать? Иисус говорит, употребляйте, пока я не вернусь. Употребляйте, пока я не вернусь. Будьте верными слугами. Понимаете? Употребляйте в оборот, пока я возвращусь, он говорит. Это будет 2 года или 3 года, или 20 лет, или 200 лет. Да, будьте готовы продать все. И пусть мотивация ваша будет не страх, а любовь к Иисусу. Понимаете? Не страх перед временем скорби должен нами руководить. Итак, собирайте себе сокровища на небесах. Нам необходимо упражняться в этом. Нам нужно готовиться к этому. Нам необходимо направлять наши материальные средства на небо. Итак, давайте подведем итог. Нам нужно жить экономно, чтобы мы были свободными. Так? Мы должны признавать, что все, что мы принадлежим, Богу принадлежит. Все, что мы имеем, вернее, Богу принадлежит. Нам нужно вкладывать в небесный банк. Мы получим все обратно с процентами, когда будем на небесах. Также жертвенность помогает избавиться от эгоизма. Освящение требует этого. Мы должны сделать Иисуса первым, последним и высшим во всем. Мы должны не менять свои принципы, несмотря на то, когда придет Иисус. Нам нужно интерпретировать новости в свете Библии, а не Библию в свете новостей. Итак, нам нужно верить в это и жить так. Спасибо, друзья, за то, что вы были здесь. Мне было очень приятно провести это время с вами. Изучайте эти вопросы, будьте верны, Иисус грядет скоро. Помолимся. Отец Небесный, я молюсь, чтобы Ты вел нас, чтобы Ты благословил нас в завершении субботнего дня. Это замечательная встреча на GVC здесь. И помоги нам все эти уроки усвоить, и не только управлять нам здесь долларами и центами, но помоги нам проходить освящение. Помоги нам быть готовыми к Твоему пришествию. Учи нас, Господи, и сохрани нас верными Тебе. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.